Продолжение.
Лекции от 28 числа. Так, ну двинемся дальше. Вот смотрите, следствием того, вот этих двух попыток сопротивления мышления относительно очень мощных попыток разрушить его обществом 20 века, вот, следствием явились вот эти вот две вещи. На Западе появились так называемые гуманитарные дисциплины, и они были совершенно не научного толка. Вот. Там, я здесь назвал всего три, их десятка три. Вот. Если начать разбираться, значит, они очень такие фрагментизированные, то есть очень узкие, но они построены не как науки. То есть там не выделяется идеальный объект, и там не проводятся исследования относительно проверки, значит, эмпирическим материалом реальности или реализуемости этого идеального объекта. Вот антропология – это не наука. Так же, как феноменология. Вы когда-нибудь читали Гусерля? У него первая часть его феноменологии, значит, показывает, значит, ну, как всю бредовость вот этой позитивной науки, с которой он всю жизнь боролся. А потом дальше строит, значит, то, что стало называться феноменологией. Вот если наша СНД-методология неизвестна, когда станет, в общем, такой признанной в мире, то в мире существует, значит, несколько миллионов феноменологов. Значит, гигантские конгрессы ежегодно международные проводятся феноменологи. Подождите. Многие не строят идеальных объектов. Там, допустим, в искусстве не строятся идеальные объекты. Там, значит, математика не строит идеальных объектов, поскольку это тоже не наука. Вообще вот этот пиетет перед наукой, это вот только в нашей стране и, видимо, вот этот последний излет. Ну, смотрите, я пересказать феноменологию не могу. Значит, это достаточно сложная и очень строго логизированная дисциплина. Когда показывается, что, значит, соответственно, у вас кроме ноуменов, вот этих названий, да, существуют еще феномены, значит, в вашем, значит, сознании. И вы эти феномены, во-первых, мало того, что различаете, вот, поскольку вы ориентируетесь среди... Вы их еще, соответственно, интендируете. Значит, это, соответственно, феномен тумбочки, это стола, это там еще кого-то. Вот. И, соответственно, это достаточно строгая логическая дисциплина. Посмотрите, дисциплина, в отличие от предмета, это то, что строится, ну вот, ну как вот дисциплина в школе по поведению. Когда ты правильно, соответственно, себя ведешь в школе. А мыслительная дисциплина, когда ты выстраиваешь правильно там мысль или рассуждение или еще что-то. Феноменология или антропология, когда рассуждение о человеке, это тоже, там не строится идеальный объект и не строится соответствующий институт, который бы доказывал, что этот объект существует. Просто по-другому работает. Ну вот немножко про антропологию я тут чуть-чуть еще дальше скажу, как человек устроен, значит, и так далее. Но это большая дисциплина. Вот тогда же, собственно говоря, вот этот разлом произошел, когда, значит, с одной стороны предметы, и наука всегда предметна. Вот. У нее всегда есть предмет. А с другой стороны появились дисциплины. И дисциплины это вот, опять же, по принципу дисциплина ума или дисциплина там чего-то другого. Ну а в СССР появилось то, что стало называться система мыследеятельности методологии или СНД-методология. Это вот детище ННК и Георгия Петровича в частности, поскольку он там основной вклад внес. Ну вот здесь вот написано несколько таких принципиальных вещей, СНД-методология – это попытка построения логического аппарата для конструктивной работы. Вот смотрите, логического аппарата для работы. Не описание объектов, а для того, как можно работать с так называемыми массовидными или популятивными объектами, включенными в нормативно заданные культурно-деятельностные процессы. Очень длинно, очень нудно, но здесь слова все значимы. Вот то, что мы с Ольгой здесь на перерыве обсуждали, что у отдельного человека деятельности никакой быть не может, вот СНД-методология принципиально исходит из того, что деятельность имеет собственную субстанцию, она вне людей, а людей она только использует, втягивает. И, соответственно, либо заставляет что-то делать, либо там перемалывает, либо еще что-то. Много разных процессов в деятельности существует. Но вот эти вот процессы, они популятивны. Что значит популятивно? Ну вот как популяция в биологии, да, когда много особей, они вроде все, каждый сам по себе, но в то же время они значит, живут. Да, 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 да. И в общем живут похожим образом с популяцией. Вот деятельность устроена популятивным образом. Значит, есть популяция значит, экономистов, есть популяция там, социологов и так далее. И эмпирия таких объектов, вот здесь немножко, как бы я попытался ее своими словами как сформулировать. Она, в общем, достаточно очевидна. Вот если бы вы взяли значит, в ночное время где-нибудь на крыше установили значит, камеру какую-нибудь, которая бы снимала движение, автомобильное движение по улице, а потом бы значит, взяли бы ее в ускоренном режиме, прокрутили, вот то, что там запишется. И это было бы так. Раз остановились, раз остановились, раз остановились. И так оно на самом деле и происходит, вот если посмотреть. Светофор включает зеленый, все машины поехали одинаково. Значит, светофор красный, все остановились. Отдельные придурки есть, но это придурки. Там так и написано. Да. Которые выламываются, значит, из общего строя. И с которыми гаишники борются. Да? Они всех загоняют вот в эту популятивную значит, составляющую. Когда отдельного водителя и отдельного человека нет. Есть некий деятельностный процесс. То же самое, посмотрите, как вы себя ведете, допустим, значит, вот в университете или на любой другой работе. Значит, в нужное время все толпой приходят. В нужное время все толпой уходят. Значит, когда перерыв, все уходят в соответствующее место. Значит, ну и так далее. Прозвенел звонок, все пошли, соответственно, расселись, там преподаватель за тумбочку, эти же. Значит, звонок прозвенел, все вышли, по коридорам потолкались и опять, значит, опять разошлись. И это происходит повсеместно. И там отдельных людей нет. Там вот это как бы популятивная, культурно организованная процессуальность, она людей захватывает и она, соответственно, тащит. Еще раз повторяю, тот, кто не выполняет правила, придурки. Татьяна Ивановна Заславская в 70-х годах это придумала для этих придурков другой термин, человеческий фактор. Но на самом деле, когда, допустим, летчик срабатывает плохо и самолет разбивается, говорят, причина человеческий фактор. То есть придурком оказался. Не по правилам действовал. В аэропортах, в учреждениях, везде люди себя ведут соответствующим образом. Созданы гигантские машины, человеко-машинные системы, типа интернета, типа вот этих вот транспортных, энергетических систем.
Если брать, например, студентов, образовательные учреждения,
да.
Ведь сейчас очень много таких, которые ведут себя просто не по правилам, несообразно вот этому месту.
И обратите внимание, правила ослабляются все время.
То есть это из-за того, что эта система уже не поддерживает
дисциплинарная. Нет, это же как бы другие приоритеты здесь начинают играть роль. Если, есть, да, если, допустим, в 60-х, 70-х годах, когда я учился, там одну двойку получилось, я просто раз и уволили из университета. Выгнали и все. Вот у нас был такой профессор, как же его? Боюсь соврать. Он в группе, это на первом курсе, вел линейную алгебру. Значит, мне еще 15 двоек не бывало, чтобы у него. И все, это как только ты двойку получил по линейной алгебре, считай, что все, ты на втором курсе учиться не будешь. Вот. То есть, в принципе, не могло быть так, как вот у нас сейчас, там, значит, 20 задолженностей, и некоторые тянутся на пятом курсе со второго курса. Вот. Почему? Причина-то простая. Значит, университет большой, ему нужно строить, ему нужно там пятое, десятое, профессоров кормить. Значит, и, соответственно, из совершенно других соображений их не выгоняют. Отсюда вынуждены правила корректировать, да. Значит, вызывает нас соответствующий проректор и говорит, нельзя.
Я не о том, что учатся, не то, что они получают двойки, их не угоняют. Я о том, что, например, у меня на паре сидит девушка, она в какой-то момент достает губку и начинает чистить обувь. Или, что чаще, конечно, красить. То есть, в принципе, люди, которые они меня осознают, где они находятся, что они
знают. Сами они, дети, вообще ничего не осознают.
Посмотрите. У меня четвертый
курс. Это все равно дети. Это просто большие дети. Дети, начиная с младенческого возраста, они, их все время нужно заставлять. Заставлять есть, заставлять говорить, заставлять ходить. Сами люди ничего делать не умеют. Виноваты не дети, виноваты вы как преподаватель, потому что у меня даже телефонов нет на столах. Вот, я уж не говорю про губку, которую там это. Значит, я просто вначале говорю организационные требования. Говорю, вы, пожалуйста, что угодно делайте. Но, значит, телефона увижу, один балл штрафа, значит, из оценки. Заговорил, одно предупреждение, второй раз. Балл штрафа из оценки. Значит, пару раз получит человек так, публичные штрафы. Глядишь, все, телефонов нету, значит, никаких губок тоже нет. Организационные вещи мощнее убеждений. Это механизм. Машина, которая тебя просто вынуждает определенные вещи делать. Вот сейчас вот здесь нарисован. Студент сюда вставляется, если вот эту вот организационную машину выстраиваешь, он будет делать то, что нужно. И, кстати, всегда люди выполняют нормы только тогда, когда есть специальные механизмы, их заставляющие эти нормы выполнять. И по-другому не бывает. Как же нет? В каком институте? Институт суда. И институт семьи еще как. Там только это не за поведением и не за губкой смотрят, а за то, в какую постель лег, с кем. Но смотрят очень, очень круто. Просто на другое смотрят, но очень жестко. Да, за поле.
Вопрос знать, вот, что касается тех же самых придурков, если бы не было придурков, не было бы определенных прогрессов, ну, каких-то эволюционных вещей,
да нет, я просто говорю о том,
если брать Теслу, к примеру, он же, ну, мы, главное, Форда возьмем того же самого, когда выехал первый на своей машине, все должны просто прикалывались. А он как на придурка смотрели, но он в то же время как-то по-другому все понимал, и он действовал. Возьмем того же самого Эйнштейна, ну придурок.
Это придурки в рамках каких-то существующих правил. Меняются правила, да,
и нет, ну пусть он договорит, пусть он договорит. И ответ-то известен, но...
Что мне не известно? Я просто вижу...
Значит, вы знаете что-нибудь про институт личности? А что такое личность?
Вот.
вот в нашем сегодняшнем понимании, говорят, нашли бомжа в этом ночью, валяющегося в канаве. И, соответственно, милиционер говорит, нужно установить личность. Значит, это означает, что установить фамилию и адрес, где он живет. Вот. А институт личности, значит, предполагал в средние века совсем другое. А у личности должна быть личина, должно быть лицо и должен быть лик, в смысле Божий лик. Да? То есть это как бы освящение, божественное. Вот. И, соответственно, личность всегда, личина – это вот как бы телесность, то, что у нас сейчас личность называется. Значит, да, установить чье тело нашли в канаве. Личности не имеет никакого отношения. А личность формировалась, как вот такой сверхчеловек, значит, в новое время. Смотрите, когда он с одной стороны осваивал все правила общежития, и тогда у него появлялась возможность как бы выпендриться, то есть выйти за его границы этих правил, говорили, личность. Этому можно. Так вот, когда позволялось, вот вы же про прогресс, прогресс осуществлялся за счет вот таких личностей. И которые заботились не столько о своей личине, сколько о своем лице. Чтобы, не дай бог, его не замарать лицо. Тем более в канале. Вот. А когда я говорю придурки, это не личности.
Это просто,
да, это либо, значит, там гаишники плохо работают, и он просто выпил и поехал, и выламывается из ряда, да? Значит, вместо того, чтобы тормозить, он, наоборот, газ давит. Да, кто не знает, кто, значит, игнорирует, кто вообще опустившийся, кто, ну, в общем, маргинал, да. Человеческий фактор. Закладка не права была. Неправильно называть человеческий фактор. Это нужно называть биологический фактор. Он как биоид. Вот, поскольку на него человеческое не село и не закрепилось. Он биоид. И поэтому его, в общем, болтает.
Правильно, когда биоид как-то будет все равно обидно для биолога. Лучше для многих.
Нет, а что обидного? Биологи же изучают биологические объекты, да? А у человека есть вот биологическая сущность, вот, телесная. В этом смысле он биоид. А есть еще то, что человеческое, то, что на нем сидит. То, что может, например, вырасти в личность. Но чаще всего не вырастает. А деятельность, вот, в том виде, в каком она строилась в ММК, она вообще, значит, и придурков, и вот таких вот личностей, за счет которых прогресс, в общем, не приветствуется. Хотя сам Георгий Петрович всегда всю жизнь выламывался из всех правил. Да. Да. Но он, знаете, как говорил, был такой случай в Новосибирске, он читал лекцию, большая толпа, значит, в Новосибирском университете собралась. Читает лекцию, читает, закончил, вопросы там были, его, как правило, всегда окружает толпа и еще вопросы задает. Один подходит, говорит, я вот аспирант, там называет фамилию, значит, такого-то академика, я так проникся вашей лекцией, я тоже решил стать методологом. Он говорит, нельзя. Он говорит, почему нельзя? Я приложу все усилия. Он говорит, да нет, нельзя. Он говорит, да почему нельзя-то? Потому что методолог уже есть. Двух не надо. Двух не бывает, говорит. Не бывает. И все. Остальным нужно правила подчинять.
Поэтому остальные ученики.
Ну это точно так же, как и. Значит, как вы говорили, это, экономику знания, да? Такое же. Да. Но некоторые не соглашаются. Вот, например, Попов Сергей Валентинович, он не соглашается с тем, что методолог может быть один. И смотрите, И какой вывод из этого следует? А из этого следует совершенно прямой вывод. Нужно проблематизировать то, что сделал Георгий Петрович, то есть растоптать, попросту говоря. Показать, где это не работает. Или вообще не работает. И стать на его место. Он так и сделал. Нет, все равно один, но уже другой.
Чем это сейчас отличается будет от того, что вы свои то же самое в науке делаете?
Да нет. Значит, вы все время бежите вперед. Я вот медленно листаю. Значит, 142 слайда. Другое они делают. И я сейчас буду говорить. Другое. Вот аппарат СМД-методологии позволяет вот те такие популятивные системы, которые культурно нормированы, значит, деятельности, значит, соответственно, проектировать, практически реализовывать и развивать. И без использования предположений науки. Вот этот аппарат строится на других основаниях, не на тех, про которые я вот уже второй день. Тот весь день говорил, прошлый четверг, а этот четверг вот, значит, в самом начале. Нет этого здесь. Другие основания совсем. Нет идеальных объектов. Поскольку наука предполагает, что идеальные объекты существуют сами по себе. Вот, например, психологи предполагают, что объект их исследования существует сам по себе. Независимо ни от чего. Как любая другая наука. Как физика, как биология, как любая другая. А у любой методологии, в том числе вот этой системы мыследеятельности, нет такого предположения. Там просто прямо противоположное предположение. Все объекты являются следствием деятельности или действий людей. Это есть следствие, а не исходная посылка. А поэтому нужно, смотрите, обычно, как говорят, если есть две пары башмаков, одна советская, а другая итальянская, бессмысленно их сравнивать, поскольку это уже результат неких деятельностных процессов. Нужно сравнивать, как устроен деятельностный процесс в Советском Союзе по производству обуви, как у итальянцев. Или бессмысленно сравнивать советский телевизор и японский. Это уже поздно сравнивать, и бессмысленно это исследовать. Нужно, соответственно, вот отступить шаг назад и посмотреть, как это все делается. А делается по-разному. Ну, точно так же, как вот Мерседес на заводе соответствующем, и наши Жигули на ВАЗе.
На бытовом уровне
же все равно уже типа сравнивают. Нет, так наука этим и занимается. А я говорю, методология вот эта деятельностная, она другими вещами занимается. Она вообще не пялится в этот объект. Она смотрит, как делают, как устроено, с помощью чего делают, как это организовано. А башмаки сами вывалятся, или мыследец сам съедет, если ты правильно делать будешь. В этом основной как бы заход. Поэтому нельзя говорить, что они делают одно и то же. Они делают просто принципиально разные вещи. Вот онтологической картинкой или онтологическими предположениями, на которых строится СМД-методология, она обычно у них, у этих методологов, рисовалась в виде вот такой трехслойной схемы. Эта схема называется схема мыследеятельности. Она состоит вот центральным слоем, как шампур такой, на котором все насажено. Это слой, который называется мысли-коммуникация. Значит, смысл дела здесь состоит в том, что вот два человечка, они даже нарисованы разными цветами у них головки. У одного синенькая, у другого желтенькая. Они разные. Вот смотрите, если экономическая наука предполагает, что все экономические субъекты и все человеки экономические, они все одинаковые. Они все одинаковые придурки, которые гоняются только за дешевым товаром и стараются продать как можно дороже. И у них только одни вот эти предпочтения, никаких других. Они все одинаковые. То СМД-методология исходит из того, что разные деятели, они разные, просто по принципу разные. И то, что говорит одно, вот синенькая стрелка, вот, кстати, там три черточки в этой, включая центральную, это вот как раз такое нормативное обозначение текста, который с одной стороны должен транслировать то, что в слое мышления делается, а с другой стороны учитывать то, что в нижнем слое делается, в слое, как они называют это, мыследействование. И говорится одно, а понимается другое, поэтому там стрелочка, которая идет к другому, она разная, другая. И проблема состоит в том, вот в любой мыследеятельностной структуре, вот тот, кто понимает, вон тот желтенький, он должен реконструировать позицию вот этого, синенького, и, соответственно, скорректировать свои структуры действий. Иначе, смотрите, иначе кооперативной деятельности не будет. Ну, помните, я рассказывал историю, значит, которую Петр говорил, когда он был директором института в Росатоме. Когда один обязан делать вещи для другого, а они вообще никак не стыкуемы, они вообще друг друга не понимают, и это никак не соотносится. Когда у одного делаются целевые установки или выстраиваются целевые установки, они никак не соотносятся с теми, куда эта продукция вывалится и где она будет использована. Вот я недавно читал, совершенно потрясшую меня вещь. Значит, оказывается, в корпорации Sony, не знаю, знаете вы эту историю или нет, в корпорации Sony ее возглавляет специалист по детскому воспитанию. Как не парадоксально. Начинал он с того, что он там в детских садах работал, потом в младших школах работал, а потом стал президентом корпорации Sony. И придумал такую вещь, из-за чего эта корпорация Sony до сих пор на гребне находится, как известно. Значит, у них есть вот в этой головной корпорации, которая Токио, в Японии, у них отдел проектирования 30 человек, который работает непрерывно. При этом, смотрите, непосредственно проектированием занимается 5 человек из 30. Знаете, чем занимаются другие 25? Они вообще появляются в своем офисе крайне редко и в основном занимаются тем, что они без конца ходят по школам, по детским садам, по вузам, по другим учреждениям. Значит, и просто смотрят, где еще может возникнуть потребность в их продукции. Смотрите, цель деятельности корпорации Sony вырабатывается не в самой корпорации, а в тех местах, куда эта Соня попадет потом. И как только они там ухватывают, что там у младших школьников там что-то, там наушники не так, значит, ушки болят после этого, тут же делается сигнал, и они это дело перепроектируют. И тут же выпускают. Поэтому вот эта вот картинка, она, в общем, вот про это. Деятельность всегда кооперативна, и она всегда связана через мысли-коммуникацию. Мысли-коммуникация предполагает организацию с одной стороны деятельности, с другой стороны мышления через передачу соответствующих текстов. И эти тексты должны пониматься, смотрите, не узнаваться, а понимать. Это мы еще будем говорить про понимание. Но понимание, в отличие от узнавания, оно предполагает реконструкцию, мыслительную реконструкцию позиции другого, который находится в кооперации. Если это вот наши системы деятельности вообще никак вот сюда не укладываются, они просто вот все развалены, и каждый, особенно сейчас в рынке, каждый сам по себе, и каждый кто во что гораздо. Нигде в мире этого уже нет давным-давно. Нет никакого вот этого дикого капитализма, который, на котором сейчас все строится у нас. Вот посылки, на которых построено... Это основные посылки, это не все, опять же. Значит, основа – это деятельностная позиция. Вот не надо путать с человеком. Вот хотя я здесь фигурки человека рисую, но это всего лишь такое условное обозначение, куда человек может войти. А рисуется так называемая деятельностная позиция. Позиция предполагает, соответственно, человеческую активность, вооруженную соответствующими средствами, ну или инструментами деятельности. Ну, отсюда вот так синеньким там написано, немножко светлее. Людей нету. Вот точно так же, когда гаишник смотрит за потоком, он же там не видит отдельно, что-то он потом к отдельному подходит и говорит, давай документы. А вообще-то, когда поток идет, там людей нет. Когда, соответственно, работает завод или университет, там людей нет. Вот когда я студентам говорю, я говорю, вы же не люди. Они ха-ха-ха, как это не люди? Но вообще-то не люди. Вообще-то они сюда пришли, и все как бы человеческое, кроме способности учиться, должно быть там оставлено, либо дома, либо за дверью. Когда Ира, они там себе башмачки чистят, вот, они вываливаются из позиции студента. Вот. И становится, в общем, да, человеческим фактором, да.
А сотрудникам, допустим, водить из позиции, да, или вы научитесь?
Вот, смотрите, водитель без автомобиля, без дороги, без светофора, не водитель. Это есть средство. Так же, как средством является дорога, по которой это все едет, так же средством регулирования являются знаки, светофоры, разлиновка и все остальное, бордюры, в которые стукаться нельзя, ну и прочее. Вот это все вместе и составляет то, что называется позицией. Вот вспомните, когда мы говорили про космонавта, ведь космонавт это не человек, который туда полетел по фамилии Гагарин, еще кто-то. Это некое устройство человекомашинное, от которого известно, что ждать. И не более того. Кого попало, поэтому туда не посылают. И космонавт только тогда, когда есть вот этот шезлонг, в который он ложится, когда есть соответствующий корабль, значит, который взлетает, когда есть система управления этим кораблем, вот это все вместе, это называется позиция космонавта. Вот нам психологи задурили голову давным-давно, так же, как, впрочем, и социологи здесь сыграли значительную роль. Мы различаем вот эти вот отдельных индивидов биологически и слишком большое значение им придаем. На самом деле, вот если вот вы, есть совершенно замечательная работа, автор французский философ Бергсон, называется «Философия жизни». На мой взгляд, он, конечно, не справился с этой философией, но там есть совершенно замечательный проход. Вот он, например, утверждает такую вещь. Вот вдумайтесь. Это относится вот как бы по аналогии на людей можно перенести. Он утверждает такую вещь. Все биологи нам задурили голову, что вот растущее дерево – это отдельный экземпляр биологический. Есть корни, есть ствол, есть листья, есть, значит, крона там и так далее. Но обыкновенное дерево. И считается, что это один организм биологический, который когда-то его посадили, когда-то он начал расти, достигает зрелости, потом, соответственно, умирает. А он говорит, а на это же самое можно взглянуть совершенно с другой стороны и построить совершенно другую биологическую теорию, что само дерево, само ствол – это всего лишь своеобразный гумус, на котором живет много разных организмов, которые, соответственно, значит, весной рождаются, распускаются, потом летом зрелость, осенью увядание и умирание. И на самом, он говорит, и можно себе представить, что на одном дереве живет миллион организмов биологических. Это просто совсем другая картинка.
Да. Тогда получается, что на голове человека уши это бабочки.
Во-во-во, вот я про это и говорю. Смотрите, кто сказал, что вот этот биологический человек о двух руках и о двух ногах, это некая единица. Когда каждый корешок волоса или каждый заготок, он сам по себе живет на этом гумусе телесном.
И наоборот
тоже. Более того, на всех этих волосках и всем прочем сидит еще что-то другое, и оно тоже неоднородное. И... Вот смотрите, вот эти вот примеры показывают, что на самом деле все вот эти теоретические конструкции, они вообще высосаны из пальца. Они потому, что мы их знаем, потому что нам в соответствующих институтах без конца внушают, что так оно и есть. Посадил кустик, значит, ты посадил вот некую единицу. А? Удобно, конечно. А если считать еще этими миллионами кубометров, еще удобнее, да? Да. Вот одним из условий существования сандомитозологии является трансценденция. То есть отчуждение. То есть мышление также отделено. И это вот на предыдущей схеме. Это, в общем, видно. Верхний слой мышления отделен от того слоя, где люди, соответственно, действуют. В этом смысле это, в общем, частично научный заход. Вот наука точно так же предполагает, что их идеальные конструкции, они по другую сторону, в другом мире, чем вот в том мире, в котором мы все сами находимся и соответственно, живем. Мышление и деятельность в СМД-методологии отделено принципиально. Вот. Деятельность – это не мышление, а мышление – это не деятельность. Деятельность без мышления, деятельность без деятеля невозможно, а мышление без мыслящего индивида возможно. И Георгий Петрович утверждает такую вещь. Мышление – это некая субстанция, которая садится на людей. И утверждается такая вещь, что то, что она здесь на людях живет, это случайность. В другом мире она может быть на пингвинах, как он говорит. А в-третьих, например, на сложно устроенном сайте интернетовском. Может, конечно. А вот все тем же самым. Как только ухватываешь основные характеристики мышления, соответственно, можешь попытаться обнаружить это в других местах. Вот психологи это думают, что мышление, как это написано в нашей советской энциклопедии, что это продукт высокоорганизованной материи, называемой мозгом. И я говорю, что вот так вот на тюбик нажал сюда, вот раз, мысль вылезла. Вот. А мышление там в сером веществе его нет. Вот сколько там не роются психологи, ну нет их там. Роются, еще как роются. Но если не психологи, то врачи. Значит, да. Ну и, соответственно, требования одной онтологии. Вот сама СМД-методология, она возникла, как я уже сказал, на мощной попытке комплексировать разные онтологические предположения и, соответственно, построить общую онтологию, которая называется онтология деятельности. Георгий Петрович так и говорил, что ни в какой природе люди не живут. Это все блеф, миф и, в общем, ничем не отличается от религиозной веры. Значит, люди живут деятельности. Все, что нас окружает, даже вот вид горы, солнышко и все остальное, это все равно уже результат работы соответствующего сознания и мышления. Например, для какого-нибудь муравья никакого солнышка или там никакого Сириуса на небе не существует, поскольку у него нет соответствующего сознания и мышления. Вот эти посылки говорят о двояких вещах. С одной стороны, здесь очень многое от науки, но заход как бы совсем на другое. То есть не на объекты и его исследования, а на то, что порождает эти объекты. И в этом смысле, как утверждает там и Попов, и некоторые другие методологи, например, Копылов, царство ему небесное, безвременно ушедший, значит, они много говорили о том, что, в общем, СМД-методология, это был мощный шаг вперед по сравнению с наукой, но половинчатый шаг. Он не доведен до конца. И Георгий Петрович перед смертью, у него в 94 году он умер, он уже понимал это. И у него была попытка на еще один как бы заход, значит, когда он пытался построить, я даже не знаю, как это сформулировать, но заход на понимание, как такой бульон, в котором, значит, все мышление, соответственно, может существовать. Но это ему не удалось. Вот. А после СМД-методологии остались, в общем, нерешенными масса вопросов. Ну, я не буду говорить про тех, кто до сих пор так свято верит, значит, в СМД-методологию и, в общем, старается ее, в общем, там, как-то культивировать. А главным образом пытается воткнуть культуру, чтобы ее признало прежде всего западное сообщество. Философы, ну и методологи, которые живут там во Франции, в Америках и так далее. Ну, прежде всего сын Георгий Петрович, Петр Георгиевич. Он главным образом этим занимается. Продвижением и любыми способами, соответственно, застолбить за СМД-методологией, в общем, то, что она реально сделала, и каких-то новых продвижений, в общем, здесь у этой группы бывших учеников Георгия Петровича, в общем, не замечено. Об этом говорил не только я, об этом говорят и те методологи, которые считаются вот такими первыми или самыми ранними учениками, значит, типа Розина, Дубровского, Сазонова, Генисарецкого и так далее. Это с первой волны методолога. А вопросы остались, например, как работать с принципиально разными культурами и невзаимодействующими мирами? Вот появление разных наук, раздробление общей метафизики на гигантское количество осколков, которые стали называться предметными онтологиями, и их комбинации в разных общественных объектах, больших и малых, привело к тому, что мышление перестало служить инструментом просто для выживания. Когда возникает сложная проблема, как я говорил, в средние века, и вот Сизинга об этом пишет, обращались всегда, соответственно, к соответствующим мыслителям, для того, чтобы, соответственно, распутать тот или иной проблемный клубок. Теперь про это просто забыли. Ни правители, ни философы, ни, значит, никто, в общем, те, которые даже по штату должны были считаться мыслителями, давно уже про это забыли. Отсюда, поскольку надо выживать, появилось, как вот все человечество раздробилось на много-много разных таких окукленных мирков. Вот. И это просто невооруженным взглядом видно. Талибы живут совсем другим способом, чем, например, европейцы в Германии. Просто вообще не так. Те, которые там в какой-нибудь секте Ум-Сенерико, или как она называлась? Аум-Сенерико. Они живут совсем по-другому, чем, например, там Белое Братство какое-нибудь. А Академия наук, которая окуклилась и вообще ни с кем не может взаимодействовать, живут третьим способом. Вот. Какие-то научные и профессиональные сообщества, которые могут делать только определенное, и вообще, значит, им главное, соответственно, выжить и зарплата, больше ничего не волнует. Они живут третьим способом. И вот таких мирков очень много. Профессиональных, социальных, религиозных, национальных. И если раньше, например, Китай не обосабливался в какой-то обособленный мир, вот, поскольку не возникало этой проблемы, сейчас такие вот крупные национальные державы, и даже не крупные, они, в общем, стараются отделиться и жить каким-то своим мирком. Вот как с этими разными культурами, которые, как утверждает Фейерабенд и утверждает не без оснований, они несовместимы. Они не могут взаимодействовать. А раньше не взаимодействовали, поскольку не было технических возможностей. Афганистан жил своей жизнью испокон века, и не было там, вот, как бы люди были те же самые. Вот. Теперь их называют там талибами, и они считаются там террористами мирового масштаба. Вот. Поскольку могут летать на одних и тех же самолетах, что и европейцы. Но от этого они взаимодействовать не могут. Как работать? Может ли вообще в принципе мышление работать с подобными структурами общественными? Вообще неизвестно. Вот прежние формы мышления не могли с такими... Они, прежнее мышление даже вопрос такой не могло поставить. Просто не было оснований для этого. Да.
А может быть, как бы для них определение каких-то констант?
Каких-то?
Вариантов. Ну, понятия какие-то. Уже как не знаю, какое слово правильно.
Да нет, они же не понимают европейцев. Они живут...
Я понимаю. Да. Европейцы, ну, как и белорусы, да. Должен, да?
Да.
Да. Вот они понимают такое понятие, как иерархия. То есть белорусы и иерархия есть. У европейцев же есть иерархия. И вот они, смотрите, она должна быть. Ну вот уже какое-то основание же есть для общения. И еще что-то
происходит. Сейчас, минуточку, я попытаюсь ответить на этот вопрос. Смотрите, ведь варвары были всегда для европейцев. И всегда считалось, что европейская культура, она наверху находится, а все остальные народы, вот была иерархия культур. Значит, менее развитые, еще менее развитые, совсем не развитые. И европейцы испокон века, начиная с Александра Македонского, а точнее с Аристотеля, который был воспитателем этого Македонского, и ему заложил эту идею, что всех варваров нужно обращать в греки. То есть включать в эмикону, обжитое пространство, и превращать их в культурных людей. С чем они... Да, в эйкумену, а я что сказал? Эмикону? Эйкумену. Эйкумену. Вот. И Микон. Да. И они, смотрите, испокон века, 2500 лет этим занимались. Значит, все эти крестовые походы, это обращение, соответственно, почему христианский мир расползся так широко? Это обращение варваров в греки, соответственно, в христиан. Вот. Смотрите, с некоторых пор это стало невозможно. Вот когда вот эти вот общественные науки сыграли свою роль, и когда все это раздробилось, и когда появился институт, который стал называться демократией, и когда эти сказали, что вы должны быть демократическими сообществами, а те говорят, раз демократическими, извините, мы на равных. Кто это вам сказал, что мы, что у нас культура более низкая, чем у европейцев? Никто не сказал. И это, между прочим, с 18 века очень бурными шагами продвигается. И смотрите, когда вот эти, ранее считавшиеся на нижних этажах культуры находящиеся, вдруг оказались на равных, и вот Фейерабенда, почитайте, культурный анархизм, он утверждает, что нет недоразвитых культур. Все культуры одинаковые, они все работают по одному принципу. И то, что у европейцев в качестве норм это одно, а у талибов другое, нет никаких оснований считать, что у тех менее развитая, чем у этих. Она просто другая. А если она другая, извините, а как жить-то? Либо мы взаимодействуем с этими другими культурами на каких-то рациональных основаниях, либо они нас всех помочат, как говорил Путин в конфликте. Или еще
где-нибудь.
Вот смотрите, и найти нельзя.
Можно еще другой закон.
Да.
Можно другой закон. Ну, допустим, представили, да? Если от Европы Христа, ну, допустим, да?
Да.
а восточного Юра Будда. Вы знаете, то есть, мне кажется, они бы договорились.
Да вот не могут договориться.
Не, ну вот эти,
да. У одних деятельностная культура, и им нужно всегда что-то делать и переделывать. А другие говорят, извините, нафиг, у нас нирвана, самое главное. И вообще уйти от всего. И как будешь договариваться? Давно пытаются договариваться.
Нет, тут именно лидеры.
А лидеры же только на формальных переходах. Вот, чтоб друг друга не убивали. И все. Больше ни на чем. Это давно идет, но смотрите, это не есть политика, не есть рациональные мышления. Политика – это не мыслительные механизмы. Это договаривание вот между собой.
Вот, вы говорите, что в венской истории мы все люди.
Функциональные места, да.
Функциональные места, окруженные одинаковыми,
известными, одинаковыми, как Оля, это ваша выдумка. Функциональные места, но с разными способностями.
Ну, ладно.
Нет, это у психологов задается материалом.
Я даю вот что. Вы сказали, что недавно ужасно человеческое, видите, кто-то наших людей.
Да, если я хочу учить, да. Значит, сущностью человека, ученика, является способности, которые я должен развить.
В рамках
кода
это вот все будет. В рамках деятельности, обучающей деятельности, учитель.
Да.
То есть, если Шедровицкий поставил такие вопросы, как
посчитать? Нет, не Шедровицкий, это после Шедровицкий.
Ну, если, да, поставил такие вопросы в состоянии, то значит, что актуализировался от этого вопроса как деятельность, которая включает в себя равные культурные участники разного формата какие-то пути.
Ну да, конечно.
Считается, что значит, у нас такая деятельность, которая весь мир классно.
Ну вот не получается. Вот Щедровицкий предполагал, что рано или поздно будет одна антология построена, антология деятельности. Ну так же, как вот раньше антология природы или антология Бога.
Но это значит, что должно выделиться нечто общечеловеческое у всех людей.
Вот смотрите. Георгий Петрович предполагал, что должно. Что деятельность это как раз общечеловеческое. А после его смерти выясняется, что, оказывается, общего нет.
Это то же самое, что вы сказали, что по человеку нельзя определить.
Нельзя определить.
Это то же самое.
Что то же самое?
А как можно найти общечеловеческое основание?
Я и говорю, что нельзя найти. И вот вопрос, как жить, когда мыследеятельностная антология не сформировалась. Вот в этих обломках и осколках либо мы просто на уровне мнений и договоренностей, которые всегда кто-то будет пытаться ломать, а талибы так специально, значит, говорят, ах, раз так, значит, мы вообще будем всех вас уничтожать. Как с ними договариваться?
Скажите, ну а как же предположение о том, что вот этот вот субъект,
да.
Который много лучше, да?
Да.
Он же тоже является рефлексивным,
вот, и у всех разная рефлексия. И смотрите, и у всех разная рефлексия. У кого-то, допустим, у ученых Академии наук, рефлексия теоретическая, он все видит через теоретическую призму. У какого-нибудь там буддиста рефлексия там вот, буддистская. И он там сам знает про уровень посвящения и все остальное. Он на это ориентирован. Но через его, вот, с точки зрения его рефлексии, вот все то, что вы говорите, это вообще не существует. И нет вот этого общего. Люди живут по-разному, утверждается. Вот тогда, когда мы все по дорогам ездим, когда все талибы или европейцы, или американцы, или русские на самолетах на одних и тех же Боингах летают, нет проблем. Деятельный подход работает, все должны, значит, проходить через эти вот просветительные рамки, все должны садиться в кресло, все должны пристегиваться. И талиб, и американский бизнесмен. Они все работают и живут одинаково. вот в этих деятельностных структурах. Но это не только, в Китае, это и в Египте, и в Турции, и во многих местах. Но у них, с одной стороны, есть своя система, а с другой стороны, когда, Денис, когда они садятся в Боинг и летят в Нью-Йорк, все, там деятельностная машина, и там это все работает вот как эта методология.
Потому что у них там наши не работают, и, соответственно,
в я утверждаю другое. Помимо вот этих массовидных, популятивных, деятельностных процессов, культурно нормированных и для талибов, и для американцев, есть еще некие области жизни, которые по-другому устроены. И с одной стороны Ольга говорит про то же самое. Вот подвести общее нельзя, договориться нельзя, как выясняется. Более того, чем больше договариваешься, тем, соответственно, хуже становится. Раньше, когда не контачили с этим Афганистаном, есть он там для американцев, нет он его там для американцев или для нас, вообще без разницы было. А теперь, оказывается, не без разницы. Поскольку, что бы мы ни делали, у них одно на уме. Значит, наркотрафик и все. И все через нашу страну. И все в Америку. Все, договориться нельзя, поскольку они живут только на этом. Нет, ну, конечно, большая часть по дороге остается, конечно.
Вообще, с точки зрения психологии, да, любой активный инициирует какая-то ценность, имеет какую-то ценность. Соответственно, по идее, вот, у них была ценность там наркотрафика, да, и вот их активность усиливала. У них тут не было другой ценности. Материализация ценности может менять направление.
Видите, есть такой Карл Мангейм, у него есть знаменитая книга, если мне память не ошибает, называется «Социология политики». Ну, Мангейм это точно, это очень известный немец. Он написал книгу, вся германская элита, философская и значит, даже социальная, очень сильно на него обиделась. Значит, он в этой книге прописал такую вещь, что немыслимо было для немцев вот, до того, он в 20 веке жил, не знаю, сейчас живет или нет, вот, но перед войной он написал эту книгу. Он утверждает, что в каждом социуме вырабатываются свои ценности, и под эти ценности формируется свое мышление. То есть, смотрите, все с точностью да наоборот. Если раньше считалось, что есть культура, и культура это всегда отделена от социальной жизни, и все, любой социум всегда под прессом культуры находится. А культура независима от социальности. Он это дело перевернул. И, в общем, обиделись они на него не зря. Значит, он способствовал дальше тому, что вот это вот все дальше стало разваливаться и значит, уничтожаться. Как только культура попадает под пресс социальности, культура превращается, вот как в нашей стране, знаете, что такое в нашей стране культура? Это вон театры и значит, библиотеки, и еще комитет по культуре, начальники над этими театрами и библиотеками. То есть это полностью значит, внутри социальных взаимодействий, и следовательно, вообще вся культура просто разламывается и уничтожается. Уничтожается культура, уничтожается профессионализм, и уничтожается все остальное. И, кстати, ценности уничтожаются. Поскольку ценности сами по себе. Они без культуры тоже либо не существуют, либо разваливаются. А поэтому вот если у вас в психологии ценности являются причиной чего-то, то это зря. Вот если бы вы придумали, как в психологии пристегнуть культурные нормы, которые бы отделены были от психики, вот это было бы классно. Кстати, вот смотрите, и неправда это. Вот есть Дубровский такой, Виталий Яковлевич. Значит, он уже довольно преклонного возраста, он всю жизнь занимается инженерной психологией. И он это все строит на основаниях СМД-методологии до сих пор. Почитайте его тексты. Значит, они есть вот на сайте, значит, он недавно лекции читал публичные. Значит, у него есть много работ про те же самые нормы, что такое норма. Он работает как социальный, вернее, как это, как инженерный психолог. Вот вопрос вот этот последний, может ли мышление ассимилировать вот эту сложившуюся ситуацию, он, в общем, не решен был СМД-методологией. Поскольку СМД-методология выбрала, как и наука, хоть и не предметную вещь, но, в общем, тоже такой достаточно узкий слой жизни. Вот когда мы все ездим, когда мы все встроены в какие-то человеко-машинные структуры, когда мы работаем на компьютере, я же не могу по-своему на компьютере работать. Он мне задает правила. И я точно так же, как сажусь за автомобиль, автомобиль мне задает правила, как ехать по дороге. А если я не прав, то тут есть человек с палочкой, который тут же подправляет. Ну, а здесь есть другой. Он просто либо вырубается, либо, значит, там другие механизмы. Вот, отвечая вот на эти вопросы, мышление стало менять себя. И этот процесс начался очень интенсивно. Он начался где-то еще в 60-х годах, но в последние вот 20 лет это очень интенсивный процесс. И изменения идут, ну, по крайней мере, вот по этим трем направлениям, которые синим цветом обозначены. Во-первых, мышление резко поменяло, свою точку зрения относительно того, кто или что может мыслить. Во-вторых, поменяло отношение к инструментарию мышления или мысли. И в-третьих, соответственно, к тому, как можно использовать понятия и категории. Вот ПО и К – это понятия и категории. Вот сначала о том, что я назвал мыслительной инстанцией. Значит, утверждается такая вещь. Вот если СМД-методология предполагала, что мышление возможно лишь на достаточно замкнутых таких коллективах мыслящих людей, ну вот как утверждалось, ММК – это вот такая группа людей, которая достаточно изолирована от всех остальных, ну как бы на Олимпе, да, или там где-то в башне из слоновой кости, но, во всяком случае, не около станка и не в студенческих аудиториях, которые, значит, за счет такой достаточно интенсивной критической работы друг с другом, в ожесточенных дискуссиях, вырабатывали вот эти крупицы мысли. И по-другому утверждалось, мышление вообще невозможно. Для этого куча обоснований приводилось, и я вам даже их некоторые называл, что это было и у Декарта, значит, невидимый колледж, это было и у Аристотеля, он не сам по себе, и там у всех остальных, венский кружок и так далее. Вот такое вот, ну, это можно назвать псевдообоснование. Соответственно, в науке то же самое. Значит, ученые это всегда, это уж впрямую, это даже не сегодня сказано, это тот, кто в башне из слоновой кости. Тот, кто никогда, значит, с грязными руками не ходит, это, в общем, рафинированный интеллигент, основная задача которого, значит, выработка знаний. И он отделен от практики. Значит, так наша наука была построена, так вся Академия наук построена и так далее. Вот утверждается такая вещь, что что то мышление, которое сейчас складывается вот последние два десятилетия, еще раз повторяю, не только в нашей стране. В нашей стране, само собой, значит, весь, ну, там весь бизнес, еще многое чего, значит, на этом построено. Вот. Но и вся, значит, соответственно, активная Америка и вся активная Европа, они все в этом русле сейчас живут. Не так, как в учебниках написано. Организатор, главная фигура вот этого типа, так скажем, мышления, он одновременно является и тем, кто размышляет, и тем, кто действует. И если, например, ученый, он вырабатывает знания, которые обязательно должен каким-то способом передать в практику, вон там так он нарисован, это обязательное разделение ученого и практика. И даже СМД-методология с его вот как бы таким заходом на деятельность, она все равно была построена по этому принципу. Приезжала команда методологов, значит, она отдельно от всех остальных собирала 300 человек и искали способы, как, соответственно, передать те или иные мыслительные конструкции по устройству той или иной деятельности или решению той или иной проблемы вот этим самым практикам, которые собирались. Вот. По принципу, вот по тому же самому научному принципу и по принципу разделения это все строилось. Вот то мышление, которое пришло на смену и научному, и вот этому СМЗшному, и на котором сейчас и бизнес, и политика, и мошенничество, и много-много-много чего еще другое устроено, и все шоу-бизнесы, и весь бандитский организованный мир, и все остальное. Все работает просто на другом принципе. Тот, кто, соответственно, мыслит и за счет мысли вырабатывает определенную схему, эта схема не для других, а для себя. Он сам входит в эту схему с собой же или вот своей группой построенную и начинает ее разворачивать, втягивая, соответственно, в ее значит, структуры и в ее функциональные места и в ее ход, значит, иногда очень большие массы людей. В некоторые схемы попадают целые страны и континенты. И это делается, еще раз повторяю, просто совсем на другом принципе. Ты начинаешь нечто организовывать или переорганизовывать, и туда попадают как в капкан. Значит, люди, которые потом из него выбраться не могут. Но если ты ошибся, ты, который вот начал такое движение, тебе мало не покажут. Примеров миллион.
Сетевой маркетинг,
а? И сетевой маркетинг, и много разное другое. Вот вместо научных знаний основным инструментом, я вот там три вещи назвал. Сначала изменение, значит, мыслительной инстанции, потом изменение инструмента, и третье – это работа с понятиями и категориями. Вот. Изменение основного инструмента. Вместо научных знаний основным инструментом мышления становится схема. И утверждается такая вещь. Специальные работы были проведены, значит, которые показывают, что схема – это более фундаментальная вещь мысли, чем то же самое знание или то же самое категория, понятие и все остальное. Схема – это способ организации мыслительной инстанции, то есть схемой ты сам себя организуешь, и все, кто попадает в эту орбиту, они, соответственно, туда же, соответственно, включаются. То есть вот использующие разнородные сущности и творящие новую реальность. Вот, смотрите, если знания нужно передать, а там реальность изнасиловать, чтобы вот эта вот идеальная конструкция там стала жить, то здесь просто совсем по-другому, другой совершенно заход. Ты начинаешь разворачивать новые формы организации, туда втягиваются разнородные материалы, люди, группы, государства и все остальное, в зависимости от того, насколько мощна схема. И реальность меняется. Люди начинают жить по-другому. Их не нужно перемалывать, их не нужно значит, там, огнем и мечом загонять там, в какие-то коммуны или наоборот в рынок. Вот. Они просто переорганизуются, и жизнь начинает быть устроена по-другому.
Более природосообразно получается?
Нет, ну не природа, только не природосообразно.
Где там это стоит?
Просто схема задает новый порядок в жизни.
А люди не будут.
А люди вынуждены подчиняться этому порядку.
Они просто попадают туда под разными предлогами. Но это вот смотрите, мы будем специально, у нас будет схематизация, тема, да, а потом еще тренинги. Мы это просто специально будем отрабатывать. Сейчас просто нет возможности опять же в этот аппендикс уходить. Потому что вопросов много и по каждому поводу ведь масса аналогичных вещей возникнет. Вот с понятиями и категориями то же самое. Значит, если раньше считалось, в том числе в рамках СМД-методологии, считалось, что понятия и категории, они складываются исторически, и их люди не могут делать, как делают вещи. И вот ваш вопрос, помните, вы говорили, а понятие космонавта, да, которое еще, в общем, без году неделя существует, вот оно исторически не сформировалось. Но вот в рамках вот этого мышления, которое сейчас очень бурно развертывается, это совершенно запросто. То есть, во-первых, они переосмыслены в том плане, что в них выделены соответствующие базовые схематизмы. То есть в каждом понятии, будь то корова, будь то космонавт, будь то там любое другое понятие, которое исторически сформировалось, демократия, государство. Значит, внутрь вставлена обязательно какая-то базовая схема. Ну, как такой каркас, который, соответственно, это понятие заставляет определенным образом работать. То же самое с категориями. Значит, выделена схема категории. И мы, соответственно, ее тоже будем рассматривать. Во-вторых, если раньше считалось, что понятие не может быть таким половинчатым, если ты философ, ты должен как бы любое понятие со всех сторон обсосать и рассмотреть, то вот в рамках вот этого типа мышления понятия целиком вообще никогда не используются. Они используются частично как такие слепки. Ровно настолько, насколько нужно для реализации той или иной схемы. То есть если нужно понятие демократии, то из нее берется ровно столько, сколько нужно для того, чтобы эту схему запустить и, соответственно, что-то переорганизовать. А?
Например, выборы,
а все остальное просто выбрасывается за борт. Вот. В-третьих, появилась возможность их строить технически. Вот в рамках вот этого складывающегося типа мышления используются не общие понятия, а так называемые рабочие понятия. Но вот понятие космонавт, его достаточно легко построить, это нет особых проблем. Но оно будет как рабочее, если, соответственно, оно нужно.
Для
определенных целей, для того, чтобы определенную, значит, организацию. Нет, почему индикатора? Ну точно так же, как я говорю, вот смотрите, когда я говорю, вы вот здесь сидите, вы не человек, Дима. Вы, значит, вот от вашей человечности какая-то маленькая частица меня здесь интересует, а остальное, значит, вот в моей схеме взаимодействия с вами вообще не играет роли. Вы женаты, вы не женат, там, есть у вас дети, нет, плохой у вас характер, хороший, вообще без разницы, какая у вас зарплата, там, пятая, десятая, значит, кто у вас там за границей живет, не живет, меня это вообще не интересует. А интересует совершенно определенный как бы средств, который вот здесь нужен. И так во всем. Если мы строим схемы в этой схеме, в качестве материала задействованы столы, то мы от столов, соответственно, ждем совершенно определенной функциональности. Не все, что с ними может быть связано, А совершенно определенное, например, если я строю схему там ограбления банка, да, то для меня столы, например, могут быть какой-то помехой, да, если придется ноги уносить или еще что-то. И я, соответственно, их буду встраивать в эту схему с совершенно определенной стороны. Остальное, какой цвет у них, из какого они материала сделаны, меня не будет волновать. Вот в этом смысле как бы частичность.
Можно сказать, что вы переконструируете это?
Нет, я беру часть функций, которые мне нужны. У него много функций может быть. Да? Он может быть там в одном месте товара, в другом месте. Это меня вообще не волнует. А если бы, смотрите, если бы я придумал или использовал какой-то инструмент, который бы мне позволял летать над столами, да, вот когда мне надо будет смываться, да, как Джеймс Бонд, да, включил на кнопку, раз, и значит, автомобиль превратился, значит, в летательный аппарат. Значит, или крылышки выросли, да, и, значит, я как муха, тогда мне эти столы вообще не будут волновать, я их вообще не буду замечать, как тот материал, который вообще значим для реализации той или иной схемы.
Олег Михайлович, а вот чем построение рабочего понятия отличается от предметного объекта?
Я предмет, вот мы на прошлом строили. Предмет – это всегда какая-то часть объекта, с которой ты сталкиваешься во время действия. Нет. А я не сталкиваюсь. Я не сталкиваюсь, я не собираюсь с ними сталкиваться. Наоборот, меня они будут интересовать именно для того, чтобы я с ними не столкнулся.
Это с точки зрения ограбления банка, оно столкнулся с целью,
Ну вот давайте, когда мы до схем дойдем, мы, соответственно, вот когда мы непосредственно их будем разбирать, там немножко другое. Там, смотрите, вместо этих столов будут пустые места с их функциями. Не будет там вот этого предмета, от которого я в ногу ударюсь. Точно так же, когда я строю там любую схему ухода от налогов или там схему, значит, там, я не знаю, долларизации мира, вот, которую американцы сделали, там, 50 лет прокручивали, 70 даже. Они же это строили не из предмета. Вот, смотрите, и этим, соответственно, схема отличается от многих разных вещей. Вот впервые схему, или он тогда называл Иммануил Кант, он называл это схематизмом. Но, в принципе, это то же самое, что схема современная. Он схему выделил как условие чувственности чистого понятия. Это открываете, значит, критику чистого разума, там буквально на первых страницах. Даже не надо слишком долго читать, чтобы читать на самом деле тяжело. Вот. Да, тяжелый, жутко тяжелый язык. В чем смысл дела? Значит, Кант, когда поставил перед собой вопрос, как возможно познание, научное познание, значит, он выделил, с одной стороны, чувственное восприятие объектов, с другой стороны, он выделил так называемый рассудок, который оперирует по определенным правилам с определенными понятиями. Ну, например, если ты считаешь, значит, там чего-то, используешь понятие числа, применяешь правила арифметики, сложил, умножил, подытожил. Это работа чистого рассудка. Вот. И, соответственно, третий слой – это разум. Разум, который формирует вот эти самые понятия для рассудка, который, соответственно, применяет их к тому, что мы чувствуем. Но он столкнулся с тем удивительным фактом, что как не анализируй, как не вникай вот как бы в эту самую интроспекцию, значит, работы своего сознания, понятия отделены от того, что мы чувствуем. Понятие стола в одном месте, а вот то, что мы, обо что, как Дима говорит, можно как о предмет стукнуться, это совсем в другом месте находится. И между ними, вообще говоря, пропасть. Мембрана такая стоит. Поскольку сознание отделено от серого вещества, и, соответственно, понятие в сознании о сером веществе, это вот ощущение того, во что стукнуться можно. Спрашивается, это как мы, сказав стол, И, соответственно, представим себе стол. Мы это совмещаем вот с этой деревяшкой. И он утверждает, это совмещение осуществляется за счет схематизма сознания. Когда вот этот автоматизм происходит, ты сказал про понятие, и автоматически это склеилось с тем, что ты можешь ощутить. То есть схема есть условие того, что мы за счет понятия можем ощутить вот то, что мы ощущаем чувствами. И вот здесь вот как раз нарисована вот схема, это условная такая вот стрелочка, значит, соответственно, от понятия, которое в одном слое, и слой чувственных ощущений в другом слое. Это то, что соединяет, ну как молния, стягивает одно с другим.
Он писал, что это врожденная плоть,
да? Да, для него схемы это были врожденные, да, значит, вещи. Сейчас бы, если бы Канту сказали, что вообще схемы строят как, значит, автомобили, или как вот эти столы, значит, в массовом порядке и в гигантских количествах, он бы, наверное, тоже не выжил. Потому что для него это была совершенно немыслимая вещь. Вот. У нас теперь многое чего. Вот всякая схема, она устроена вот из таких, в ней можно, в любой схеме можно выделить вот три таких слоя. Как бы одну и ту же схему расплавить на три плашечки. В одном слое, в обязательном порядке, это то, что мы обязательно фиксируем как законы жизни материала, причем материала в самом широком смысле. Значит, как институты живут или работают. Значит, да, вот социальный материал, там, физический материал, какой-то другой материал, без разницы. Значит, понятие как материал, да, вот одно понятие как что-то может, чего другого не может, да, ну и так далее. То есть любой материал, который не зависит от нас и который мы должны учитывать как естественно живущий. То есть естественно живущий – это живущий отдельно от того, кто, соответственно, эту схему строит и собирается по ней что-то переорганизовывать.
Это рамка ограничений.
Это получается некое ограничение. То есть если я строю схему ограбления банка, к примеру, да, то я должен учитывать, что там охрана меняется с такой-то периодичностью, что, значит, она от меня очень не зависит, у нее там определенный график, что она что-то может, а чего-то она не может. И я, соответственно, выясняю возможности вот этого, как бы жизни этого материала. Если я собираюсь там пробивать стены, то, соответственно, у меня должно быть представление, насколько это вообще возможно, и мой инструмент это позволяет делать. То есть вот все, что связано с жизнью вот любого материала, с которым я столкнусь. Второй слой – это обязательно слой функциональных мест. Вот примерно таким образом это обычно рисуется. Значит, масса кругляшков, которые связаны друг с другом определенными связями. Значит, если мы, например, речь заходит вот о том, что, чем мы здесь занимаемся, и это вот функционализировать, то здесь тоже можно выделить несколько кружочков, в которых находится материал в виде вас телесных, соответствующими способностями и возможностями. Вот. А вот это вот отношение между этими местами, смотрите, ведь отношение не между мной и вами, или Денисом. Отношение между вот этим местом, которое я занимаю, и теми местами, которые вы занимаете, и это отношение совершенно определенное. Я надеюсь, вы это понимаете, да? То есть то, что делается вот в этом функциональном месте, задается вот этими связями и отношениями. А вовсе не желанием того материала, который туда попадает. Ну и третий слой – это слой вот этой самой мыслительной инстанции. Это того, кто организует, или та группа, которая, значит, на себе собирается это все переорганизовывать, вот этот материал, за счет, соответственно, создания, обеспечения тех или иных или перестройки тех или иных функциональных мест. Кстати, маркетинг – это в чистом виде схема. Сетевой маркетинг, я имею в виду, про который вы спрашивали.
У меня случайно, но на самом деле так, что очень похоже на то, как система строится.
Ну почему? Просто это очень часто вот.
Функциональные места есть, материал есть, процессуальные вещи,
Нет, это у вас аналог, это у вас, знаете, как называется, как это в психологии называется? Значит, когда у человека навязчивая идея, он все через свое. Да он, у него диссертация была тоже из трех слоев. Да, но дело в том, что вот эти слои, это же ведь как? Тут по-другому можно нарисовать. Вот материал. Это всегда, значит, внутреннее. Функциональная структура – это вот то, что материал в себя вставляет. А третье – это то, что, соответственно, функциональные места контролируют. То есть, как бы вот здесь вот. Это контролирует это, а, соответственно, функциональные структуры. То есть, это как матрешка вложенная друг в друга, вот когда вот такие вот этажи рисуют метадолы. То есть все равно, что вот такая матрешка. Материал переделывают его, вам на то и материал. Ведь материал это то, что инертно. Живет по своим законам и в лучшем случае сопротивляется.
Вы говорите, что наш лучший материал это наши способности или
способностями людей делают все, что угодно. Это даже круче обходится, чем, например, с глиной, из которой горшки делают керамические. Глину, ну, ее там просто лепят. А здесь же вообще переделывают. Способности просто переделывают. Начиная вот с такого возраста ребенка, и пока он дойдет до кандидатской степени, из него столько раз переделывают эти способности. Вот. Если бы была рефлексия или интроспекция, вы бы могли даже этапы выделить. Где, когда у вас это, какие были переломы и изгибы. Иногда просто точно сюда наоборот все переделали.
Что учили в институте,
да? Да, 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 да. И это тоже бывает. Вот, вот характеристики понятия схемы. Мы будем специально, наверное, целую лекцию про это говорить. Кое-что написано в зеленой книжке, у многих она есть, значит, там последняя вот эта, последний разделчик, там схемам посвящен. Да, вот, но смотрите, схема это не рисунок, вот это не схема, это следы некого рассуждения, которые, значит, определенной схемой регулируются. Рисунок это всегда следы и остатки, а некоторые рисунки вообще к схемам не имеют никакого отношения. Схема – это не проект. Проект – это то, что когда ты некий объект уже представляешь как законченную картинку и выбрасываешь в будущее. Само слово «про» – это означает бросок вперед в будущее, а «ект» – это положить. «Про» – «ект» – положить вперед. Вот схема – это не проект. Схема ничего в будущее не забрасывает, в принципе. Схема – это не знание. Знание – это всегда о чем-то, а схема всегда пуста. Схема, ее, конечно, можно превратить в знание. Значит, допустим, заставлять студентов выучивать там схему, как устроено там, я не знаю, то же самое знание, да? А потом спрашивать с них, значит, где там, соответственно, дельта, обозначающая действие, где натуральный объект, где, соответственно, замещение, где отнесение. Вот. Это будет, соответственно, как бы такое знаниевое, объектное представление. Но схема – это то, что порождает вот все эти объекты, в том числе и порождает ту схему, которую мы с вами обсуждали, ну, в виде вот соответствующей графики. Вот. Схема – это не знак. Знак всегда имеет денотат, то есть то, что обозначается этим знаком. Вот. Например, я написал знак А, да? И, соответственно, у этого знака есть динотак, вот этот звук, который я произношу, а, да, это обозначает вот этот звук. Но схемы никакого динотата нет. Она ни к чему не привязывается, она просто пуста. Схема не символ. Символ – это всегда натуральный объект, к которому привязывается определенный смысл. Например, государственный флаг. Да? Вот древко с тряпкой. Да? И говорят, что имеет большой смысл государственный. Поскольку когда президент приезжает там, в то или иное место, эта тряпка вывешивается. Да? Когда уезжает, ее снимают. Если военный идет, он должен честь отдать этой тряпке. Да? Значит, когда его ставят рядом с этой тряпкой, он должен стоять смирно и даже не моргать. Да? То есть масса смыслов привязывается вот, к любому символу. Схема не символична. Она вообще этих смыслов не несет на себе. Вот в отличие, допустим, от слов и знаков, которые можно выстраивать там в цепочке речи, схема ни с кем или ни с чем вообще не складывается. Это такая, ну вот словами Лейбница. Если кто не знает, почитайте, есть такая классическая и у него работа, называется монадология. Схема это некий такой целостный организм, монада, мышления и деятельности, позволяющая работать с разнородным материалом и его организующий определенным образом. Это означает, что в схему могут втягиваться люди, вещи, знаки, понятия, значит, все что угодно, что порождается из разных мест. Вот смотрите, наука может работать только с однородными вещами. Они всегда плоские и однопредметные. И однородно сделанные. Если в науку привносишь из другого предмета какую-то вещь, там либо наука рассыпается, либо она выталкивает эту, либо она превращает, находит способ превращения в свою вещь. Вот, схемы, они ничего не переделывают. Они втягивают только то, что нужно, и это может быть совершенно разные вещи. Ну, начиная с самой одной из первых схем, которую придумал Платон, и сказал, что здесь вот... Здесь мышление, а здесь вещи. Или здесь он говорит идеи, а это идеи, а здесь вещи. И между ними черта. Вот, смотрите, идеи это не вещи, вещи это не идеи. А схема одновременно удерживает и разделяет это. И вот весь мир европейский, 2500 лет, без места туда, то туда, то туда, то туда. То вместе берет, то по раздельности, то это идеализм, то есть материализм, то здесь, когда переходы выстраиваются, называется диалектической конструкцией и так далее, и так далее. Вот. Но в любой схеме всегда вещи разнородные. Если они не разнородны, то это превращается в предметную конструкцию. Вот рефлексия схем показала такую совершенно удивительную вещь, что схемы и раньше лежали в основе всех, абсолютно всех общественных явлений. Только наука со схемами не работает и их не видела. И точно так же, как физика не видит многих вещей, относительно которых не построены соответствующие конструкции, вот в наших науках схемы не видны. Не видны, хотя выясняется, что, смотрите, казалось бы, совершенно разные вещи. Вот некоторые думают, что гражданин – это человек с фамилией. До 18 века никаких гражданинов не было. Была построена специальная схема, она была посажена на, значит, соответственно, сознание людей, и люди превратились, люди, действующие по этой схеме, становились гражданами, у которых появлялись права, у которых появлялись обязанности и все остальное, что с гражданством связано. Ты гражданин одной страны, другой страны не гражданин и так далее. Юридическое лицо – это тоже определенная схема, которая сидит на целой организации. И эта организация работает по этой схеме. Она что-то может, чего-то не может. Любой коммерческий договор, даже самый простейший, это когда-то бывшая схема, которая материализовалась в этом договоре. Любой банк, любой вуз, любое государство, суд, все что угодно, вот все, с чем мы имеем дело. Это все содержит в себе совершенно определенные схемы, по которой вот эта штучка работает. Всем. Всем отличается. Поскольку понятие тоже, любое понятие, содержит внутри себя вот этот схемный каркас. Это каркас логический.
Чем от системы отличается?
И система это тоже по определенной схеме построена. Внутри любой системы есть соответствующий схематизм. Денис Анатольевич на этом диссертацию защитил. Взяв готовый схематизм и приложив к соответствующему предметному материалу, наполнен там мясом. Этот каркас. Посмотрите, все то, что перечислено и что не перечислено, что сами вы можете, соответственно, придумать тут же, в любом количестве, поскольку все вокруг, все, что касается общественных вещей, все содержит в себе соответствующий мыслительный и действовательный схематизм. Вот, кстати, наш университет, за 20 лет превратился вот в то, во что он превратился, за счет совершенно определенной схемы. Ее достаточно легко вычленить, хотя, может быть, ректорат про это и не знает. Но они действовали совершенно определенным образом. Не всегда, да. Поскольку они внутри сидят, иногда эта схема может случайно складываться или постепенно исторически так как бы выкристаллизовываться. Вот. Но те, кто ее создал, кто в ней движется и даже успешно движется, далеко не всегда могут отрефлектировать это.
Схема не обязательно порождается организатором?
Нет, она может за счет движения шаг за шагом разворачиваться. Если,
он не знает, что там.
Нет, схема как раз чаще всего, если знаешь этот проект, а схема, она задает определенный порядок работы, и он либо становится успешным, либо неуспешным. Вот у этого университета он оказался успешным. И я еще раз утверждаю, можно вычленить эту схему и, допустим, какому-нибудь проректору или ректорату в целом ее показать, и они очень удивятся. А может быть, не удивятся, если они...
А успешным ребята удивляются.
Ну смотрите, здесь было 1500 студентов, сейчас 30. Было 1500 студентов, на ладан дышал, вуз дышал на ладан, да, был всего один корпус, а сейчас 60. Вот. Ну и так далее, по любому поводу. Да. Одни загибаются, а этот растет все время. Вот это все материализация. И легализация бывших когда-то чисто схем. Или следы схем. Чаще всего это даже, в общем, как-то и не выделяется. Более того, сам человек и то, что человеческое на биоиде сидит, это тоже совокупность, у разных людей разная совокупность, но говорят до 7. Разноуровневых схем. Есть некий биологический материал, вот так я нарисую. Биологический материал, скелет человека. А на нем сидит до 7 уровней разных схем. Первая это родовая. Самое первое, которое садится на младенца. А самое последнее это мировая. Если человек начинает себя считать принадлежащим какому-то миру, как талибы, например. Еще там целый ряд. Более того, утверждается, что если нижележащая схема противоречит вышележащей, то возникают разного рода расстройства, в том числе психические. Все идиотизмы, все прочие другие, это вот отсюда. Это к серому веществу не имеет никакого отношения к психике. Психика – это вещь биологическая, и, в общем, психика – это такая антенна, которая вот удерживает вот это все биологическое. А вся человечность вот там, а не сам биоид. И были эксперименты, когда вот так начинали снимать одну за другой эти схемы, разрушать у человека, получались очень печальные последствия. А человек переставал быть человеком. Ну, есть техники. Я ими не владею, но Попов утверждает, что в том числе на играх это делалось. И в том числе увозили в сумасшедший дом людей.
И в концлагерях, ну, чтобы тоже...
В концлагерях делали. Не, ну надо же, исследовательский же этот запал, он же ведь неистребим в людях, да? Значит, взять и посмотреть, а что будет, а что будет. Да-да. Так вот, вот смотрите, Попов говорит, что если одна из схем начинает противоречить другой, то, например, одни какие-то способности, ну, хоть ты тресни, все равно, значит, не развивается. Ну, например, вот говорят там, у человека нет музыкального слуха. Допустим, медведь на ухо наступил. Это всего лишь означает, что какая-то одна из схем села не та, которая должна была. Для того, чтобы, соответственно, вот там, где музыкальные способности, они, соответственно, проявились. Или, например, вот человек кого застрелил, у него вот, значит, с математикой, ну, вообще никакие ворота не будут. Все то же самое.
Интересно, конечно, собрать, чего врожденного нету.
Врожденного нету. Человек рождается кусочком мяса. Нет, ну, насчет чистого листа такие предположения тоже делают, да? У Джона Лока, значит. Но смотрите, ведь есть же еще генетическая память, да? И это мы тоже знаем. Если на протяжении там нескольких поколений людей, значит, повторялись одни и те же там события или вещи, это откладывается в генетической памяти. Но в нашей быстро текущей жизни генетическая память все меньше и меньше роль играет. А вот эти вот вещи, поскольку раньше уже столетиями ничего не менялось, это, соответственно, все закреплялось, значит, биологически. Но современный человек, он лишился инстинктов, он лишился рефлексов, он многого чего другого лишился, чего, что есть, например, у животных. А вот эти вещи, они очень серьезные. Схема самая мощная на сегодняшний день, инструмент мысли и действия. Вот схема, это такая вот штука, которая не чувствительна для институтов, социальных институтов. По той простой причине, что институт сам внутри определенных схем находится. Любой институт. Будь то институт суда, или институт. А поэтому современные социальные институты, например, юридические институты, они вообще не могут реагировать на, например, на мошеннические схемы. Стоит только неадекватно начать действовать, не по правилам института, институты этого не чувствуют. А если и чувствуют, то задним числом. Когда вообще там что-то, например, пропало, тогда в законодательство там вносят соответствующую поправочку, которая блокирует соответствующую лазейку. Но только задним числом, когда уже поздно. Поэтому вот этим инструментом мышления в первую очередь воспользовались, естественно, мошенники самых разных пошибок. Начиная от банального ухода от налогов и кончая, в общем, гораздо более серьезными вещами. Вот примеры. Это очень маленький перечень схем. Их можно, значит, там со временем, значит, там разобрать. Начиная от простейшей схемы обратной связи, которую Норберт Винер построил, разрабатывая, значит, систему автоматического наведения орудия на летящий самолет. Но схему не строил, он потом ее выделил. Значит, когда он выделил схему обратной связи, это принцип, на котором работал вот этот автомат по наведению, значит, зенита. Потом эту схему взяли, наложили на социальный материал, обнаружили, значит, в обществе обратные связи, наложили на психику, как Оля нам говорит, что там рефлексия, это обратная связь, значит, вдруг стала, значит, ну и так далее. Никаких обратных связей в реальности не существует. Это некий способ организации разнородного материала, так как это сделал Винер. Совершенно разнородным материалом. Орудие, значит, сигнал, значит, там систему коррекции, значит, идентификации сигнала. Вот эти вот разные вещи определенным образом соединил, появился автомат, то есть самоуправляющийся, самонаводящийся. Ну и вот схема акта деятельности, простейшая схема деятельности, наверное, наверняка вы слышали, видели, или вот она там в зеленой книжке есть. Схема вот воспроизводства и трансляции культуры. Это вот аббревиатурой написано. Схему знания мы с вами разбирали. Вот совершенно разнородные вещи в себя включает. С одной стороны объекты, с другой стороны действия, с третьей стороны интенции, отнесения и замещения, с четвертой стороны знаковые формы и их операции с ними. Вот схема Ротшильда, одна из первых схем, которая была построена. Если кто не знает, знаете, как это было построено? Нет? А, знаете, да, Сергей? Как? Нет, что? Нет, конечно. Нет, это 1815 год. Значит, это перед Ватерлоо, когда Наполеон готовился ожидать последний бой. Значит, а у Ротшильда было, в общем, такое увлечение, было увлечение. Он занимался почтовыми голубями. Разводилось долго, вообще был известен этим. Значит, была биржа лондонская. Да. На которой он, значит, это прикупил там немножко облигаций государственных, а там был очень большой государственный заем выпущен для войны с Наполеоном. И он решил эти вещи совместить. Что он самый первый знает. Значит, это. Выиграл или проиграл. Поскольку это было в Бельгии, а он в Лондоне, да? Он прекрасно знал, что его голос залетит гораздо быстрее, чем доедет почтовая карета. Никаких телефонов не было. Голубями. Значит, соответственно, как только финал стал известен, голубя выпустили, голубь прилетел на 6 часов раньше, значит, туда, в Лондон. И, соответственно, Ротшильд узнал, значит, об исходе. Он узнал, соответственно, о победе, но пошел на биржу, и поскольку он точно знал, что все за ним стоят. И, соответственно, они на него реагируют. То есть, если он начнет сбрасывать эти бумаги, значит, Англия проиграла, Наполеон выиграл. Если он начнет скупать, значит, соответственно, Англия выиграла, Наполеон проиграл. Потому что если Англия проиграет, бумаги ничего не будут стоить. Если Англия выиграет, бумаги взлетят в цене на бирже. А он пошел и стал действовать наоборот. То есть вместо того, чтобы, соответственно, значит, скупать, он стал сбрасывать. Делать вид, причем по прошлым ценам, значит, делать вид, что, соответственно, Наполеон проиграл. Ну и все тоже стали сбрасывать. Что, да. Не, он стал делать вид, что проиграл. Он стал избавляться от бумаг.
Англия.
Англия проиграла. А, Наполеон выиграл, да. Ну и все. А через подставных людей он это все скупал. Когда через 6 часов карета приехала, и все узнали, что Наполеон вдребезги разбит, и, соответственно, цены этих бумаг взлетели, они все были уже у Ротшильда. Просто за копейки куплены. Вот смотрите, можно ее нарисовать, но это будет след его мысли и его действий. А то, как он замышлял и как он действовал, это есть схема. И вот смотрите, он втянул совершенно разнородные вещи и так их скомпоновал, что получил то, что нужно. Абсолютно гениальная вещь.
А он мог нарисовать схему до того, как все сделал?
Да нет, пожалуйста, он мог, конечно, нарисовать, но вряд ли он ее рисовал. Вот. Но он продумал. Кстати, вот смотрите, он ничем не рисковал, даже если бы Наполеон выиграл. То есть он просто пришел бы на биржу и наоборот бы стал делать это. Вместо того, чтобы сбрасывать, начал бы скупать. Да?
Информация.
Вот. Схема Билла Гейтса, значит, на которой он стал одним из самых, а может быть, самым богатым человеком. Тоже проста, как лапоть. Если кто не знает, я там написал книжку, которая называется «Занимательные финансы». Можете прочитать, просто времени уже жалко, давно сидим. Все схемы от налогов. Схема долларизации мира. Если кто не знает, есть, соответственно, тоже на сайте. Значит, статья, где эта схема просто расписана. Что сделали американцы со всем миром? Обули их со страшной всех нас, со страшной силой. Вот. Заработали на этом просто невиданные богатства. Просто несопоставимые вещества. Тоже схема относительно проста, но оказалось, что в нее втянуто просто полмира. И до сих пор не могут освободиться, вырваться. Ведь бумажки зеленые давно ничего не стоят. Но все как сумасшедшие за ними гоняются. Да еще курс все время растет. Наука схемами не пользуется. И по одной простой причине. Она сама внутри определенной схемы находится. Сколько рефлексии у ученых не развито, не учили. Вот они не могут отрефлектировать, как наука работает, на каких принципах. Но она работает на совершенно определенной схеме. Зато весь современный бизнес и политика и у нас, и на Западе все построены сейчас 100% на схемах. Если ты схему не строишь, ты ничего не получаешь. Или тебя вставляют в какую-то другую схему, если ты пассивен. Вот как, когда поняли, что наука вместе со знанием построена на определенных схемах, новые науки перестали строить, новые теории перестали строить давно. Лет 20 уже нигде в мире не строят. Это совершенно устаревшая вещь и совершенно никчемная. Пока вы пишете диссертацию с какой-нибудь научной теорией, все это устаревает. Вот. И все объекты, относительно которых вы пишете, ну, может быть, только разве что биолог может там какую-нибудь построить конструкцию. Хотя и это уже вытеснено биологической инженерией, и вы сами об этом сами говорите. Все ученые работают по заказу соответствующих инженеров. Либо технических инженеров, либо биологических, либо психологических, либо каких-то других. Стало бурно развиваться общественная инженерия, причем в самых разных ее проявлениях. Просто совершенно невиданными темпами это развивается. Социальная, финансовая, политическая, педагогическая. Вот психологическое я назвал, на самом деле нам было назвать инженерная психология. Не психологическая инженерия, а инженерная психология. Ну и вот это последние слова. Кто этого не видит и не понимает, тот страдает. Либо мучается с диссертациями, не знает, что с ними делать, как записать. Либо вообще впрямую страдает, поскольку обязательно втягивают в какую-нибудь схему и начинают определенным образом использовать. Но все, что вокруг сейчас делается активными людьми, это все делается, начиная от элементарных выборов, вот говорят там, значит, такое нейтральное слово, которое мало о чем говорит, говорят, выборные технологии, да, строятся определенные схемы и их прокручивают. Вот, и получают тот результат, который нужно. А не тот, который случайно. А если начинают по-честному играть, то получают совершенно не тот результат, на который рассчитывали. Вот в нашей области это вот несколько раз проделали. Решили по-честному сыграть. Вот. Или вообще совершенно по-дурному. Вот. Перегнули палку. Вот, а кто понимает, тот, соответственно, пользуется открывающимися возможностями. Просто возможности на самом деле невиданные. Но вот если овладеть вот этим инструментарием, то... Но здесь вот, как говорила Ира, значит, появляется очень большая ответственность, которую почувствуешь на своей шкуре. Да, действительно.
А почему раньше тогда активно не пользовались?
А не нужно было. Вот до тех пор, пока это все не привело к тому, что мышление просто начало рушиться. А человечество не может жить без мышления. Особенно европейское человечество. Нет. Теперь задним числом можно их нащелкать сколько угодно. Я очень сильно подозреваю, что даже когда Ротшильд строил эту вот конструкцию свою, он ее не рефлектировал как схема. Он просто построил трюк.
Подумал?
Да. Построил и придумал трюк. Как, в общем, обмануть, в общем, толпу этих биржевиков. А задним числом это, соответственно, отрефлектировали. Она в чистом виде под все вот формальные критерии устройства схемы, она просто подходит. То же самое вот Джон Ло, ей был такой, 1716 году. Нет, это тот человек, который в Париже выпустил первые бумажные деньги. Вот. Они 4 года проходили, эти бумажные ассигнации, и развалились. Вот задним числом можно отрефлектировать, что тоже была схема, только не до конца хорошо продуманная. Но принцип тот же самый. Вот. Он придумал такой трюк, как, соответственно, выпустить бумажки, обменять эти бумажки на золотые монеты, вот, которые ходили как деньги в Париже и в его окрестностях. Эти золотые деньги вложить в создание флота, который он хотел, значит, пустить, значит, такие трансатлантические переходы туда-сюда со штатами, французскими штатами Америки, Северной Америки, Луизиана и прочими. Соответственно, туда возить французские товары, оттуда возить золото индейское. Ну и думал, когда он это, соответственно, привезет оттуда много золота, он потом эти бумажки выкупит. Но вот не случилось. Развалилось по ходу. Но замышлялось как схема. Такая первая предпринимательская схема. Ну да, там пустили слух, что на самом деле у него... Он же ведь как построил первую пирамиду финансовую, да? Вот. После него еще миллион их построили. А он каждую неделю на один луидор повышал курс этих бумажек. Сначала продал один к одному 10 луидоровых бумажку за 10 золотых луидоров. Но пообещал через неделю выкупить уже за 11 золотых каждую 10-луидоровую бумажку. Когда неделя прошла, он говорит, давайте я выкуплю, но я выпускаю новый транш, а через неделю уже за 12 выкуплю. И вместо того, чтобы пойти и сдать, эти люди выстроились в очередь. Да? И так 4 года, соответственно, курс рос, и в 40 раз вырос по сравнению, значит, с тем, что... А поскольку деньги были пущены в строительство флота, у него на самом деле золота не было, он блефовал. Он просто на жадности играл людей. Но кто-то, видимо, это решил ему ножку подставить, пустил слух, что у него золота нет, и что он блефует. Но они все как кинулись с этими бумажками. Говорят, там море народу передавило, они сами передавили друг друга. То же самое Мавроди делал уже в наши времена, в 92-м. А таких МММ было, там, как говорят, больше 1000 штук. Так, ну вот у меня все. 42 картинки мы посмотрели. Вот это как бы такая канва. Дальше у нас следующая Вот следующий четверг лекции не будет, тот праздник. Это, видимо, будет через две недели. Через две недели, и там у нас последний блок, вот этот лекционный, и там много-много-много разных таких отдельных техник. Начнем с рефлексии, там будет и про схематизацию, и про проблематизацию, и про понимание, и про другие техники. И я попытаюсь уже как бы сконцентрированно по... Ну а в значительной мере это уже вот это вот последнее веяние. Ну а потом, когда... я думаю, что это, не знаю, сколько лекций будет, может быть, три. Вот. Это уже пять, но если три, то будет восемь. Может быть, четыре, я вот не укладываюсь. Обещал всего за пять, но не получается. Вот. А потом, я надеюсь, что мы дойдем до попыток какой-то практической работы. Вот. Сначала, может быть, на практических каких-то упражнениях. Но вот, во всяком случае, все то, что я проговаривал, еще буду проговаривать. Это на слух, я вас с самого начала предупреждал. Почти не передается. Это, в общем, не грипп. Вот, и схватить его вряд ли удастся. Вот. А поэтому это нужно пробовать и ну, в общем, как бы на кончиках пальцев. Может быть, мы, я надеюсь, что все-таки случится, придумаем какие-нибудь тренажеры, тренинги, какие-нибудь такие игровые ситуации, где, в общем, попытаемся те или иные фрагменты, может быть, более сложные вещи. Не знаю, как будет получаться. Но, в общем, вот так. Какие есть вопросы? Конечно. Про эту книжку, кстати, говорят такую вещь. Там нет ни одного слова Попова в этой книжке и ни одной мысли Ревата Шайхутдина. Я думаю, что нет, конечно. Поскольку там главным редактором был Копылов, главным идеологом Попов, а платил деньги Шайхутдина. Вот и все. И книга под фамилией Шайхутдинова. Попов там даже не значит. Но он просто просматривается. Просто вот строчки. А у ГП и вообще вот в этой длинной эпопее 50-летней, у них схема формировалась в очень мучительной работе десятилетиями. Вот какая-нибудь схема акта деятельности, она откладывалась лет 30. Вот. И он утверждал, что схемы, как и категории, значит, формируются исторически. За счет очень работы многих людей, ну, если плотно, то это вот за десятилетия. А вообще-то говоря, значит, за многие столетия. Вот.
Но они как-то реконструировать пытались, то, что уже есть.
У них 5 схем. Вся СМД-методология на 5 схемах.
Схема автодеятельности, схема...
Воспроизводство и трансляции культуры, да, схема знания, значит, схема предмета, еще какая? И система. Вот и все. Больше никаких. Нет, это схема принципы. Это схема, задающая принцип работы. А сейчас же научились просто по поводу и без повода, ситуативно. Строить схему. Да, как рабочие. Тебе нужно пройти, значит, ситуацию, ты строишь схему, ее проходишь, после этого она разваливается. Ну, как у того же Ротшильда.
Проект получили?
Да нет. Нет. Проект — это когда ты точно знаешь, что такое проект дома. ты его рисуешь, а потом находишь условия, как, соответственно, его в натуре получить. То, что ты заранее знал. А здесь нет. Вот, допустим, схема, которую прокрутили американцы в Югославии, расчленив ее на части. Значит, они не знали, чем кончится. Не было проекта. Но они добились своей цели. Там установился новый порядок.
Схема сама исчезла.
Схема сама исчезла, а результат вот тот, который есть. Да.
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 Да. Ну, тогда получается, как некий аналог плана.
Нет, а план при других условиях, план, когда есть, план возможен, когда есть разные значит, участки работ, когда эти участки работы закреплены за исполнителями, и когда это все накладывается на соответствующие ресурсы и на временной ряд. И каждый знает, когда что и с помощью чего сделать, тогда получается план. Все советские планы так были построены. Как только рассыпается общая конструкция, когда распределены работы между всеми, и они увязаны друг с другом, планирование становится невозможным. А прогнозирование возможно в третьей ситуации, когда есть законосообразные процессы, и когда ты можешь там экстраполировать или еще что-то сделать по определенному закону, в будущее заглянуть. Например, можно прогнозировать погоду, нельзя прогнозировать действия бизнесмена. Он незаконосообразен. Он тебе сделает вид, что будет действовать так, а сделает наоборот, ну как проще. Вот его прогнозировать нельзя было. Нет, он же не знал, насколько это ему удастся, да?
Но схема не получает
результат неизвестен. Но определенный порядок и определенную организацию, значит, она всегда задает. Нет, ну вы же как эти наши, значит, милиционеры. Помните, я вам байку про это, про каратиста рассказывал, да? На результат смотрите. Не нужно на результат смотреть. Принципиально не нужно смотреть на результат. Нужно смотреть на структуру действий.
Да, но он сожрал.
Результат сам вывалится.
Понятно. Но он же предполагал. Не просто же так, он предполагал результатами заработать. И с чем он, смотри, Саирину создавал?
Я вам про Фому, вы про Ерему.
Да, ну давайте разберемся.
Не, мы разберемся, когда дело дойдет до схем, мы разберемся, не волнуйтесь. Так, ну что?